он вгляделся в окружающий полумрак и различил впереди очертания громадных холмов, темные на темном небе. Снизу доносился неумолчный рев, словно волны одна за другой разбивались о скалистый берег. Но он знал, что это шумит в листве ветер. Уже так далеко они двигались быстрее, чем он ожидал. Но с посадкой нельзя было медлить. Ли был от природы хладнокровен и не привык сетовать на судьбу. Обычно он лишь приподнимал бровь, лаконично приветствуя очередную неприятность. Но теперь даже он почувствовал укол отчаяния, ибо как раз то, что ему следовало сейчас делать, а именно отдаться на волю шторма и ждать, пока он утихнет сам с собой, практически неизбежно привело бы их к гибели под огнем преследователей. Он сгреб Эстер в охапку и усадил ее к себе за пазуху. Для пущей надежности застегнув брезентовую куртку до самого верха. Груман сидел неподвижно и молчал. Его Дэймон, крепко вцепившись когтями в край корзины, боролся с ветром, взъерошившим ему перья.
«Сейчас пойдем на посадку, доктор Груман!» — крикнул Ли, перекрывая шум ветра. «Встаньте и приготовьтесь прыгать! Держитесь за обруч!» «И прыгайте за борт по моей команде!»
Груман поднялся на ноги. Ли посмотрел вниз, вперед, снова вниз и снова вперед, быстро соразмеряя увиденное и смигивая дождевую воду, которая заливала ему глаза, ибо внезапный шквал осыпал их тяжелыми каплями, словно горстями гравия. Они громко застучали по баллону, и этот стук вместе с воем ветра и шумом листвы почти заглушил даже раскаты грома.
«Сейчас!» — крикнул он. «Вы состряпали отличную бурю, мистер шаман!»
Он потянул за веревку воздушного клапана и обмотал ее вокруг крепежного шпунта, чтобы оставить клапан открытым. Газ начал выходить из отверстия в верхней части баллона. И вскоре они увидели, как на его нижней части еще минуту назад, округлый и тугой, как барабан, стали одна за другой появляться складки. Корзину швыряло и болтало так неистово, что трудно было определить, идут ли они вниз. А порывы ветра были так свирепы и прихотливы, что шар запросто могло унести довольно высоко в небо. Но примерно через минуту Ли почувствовал внезапный толчок и понял, что якорь зацепился за ветку. Это задержало их лишь на мгновение, потому что ветка тут же сломалась. Но стало ясно, что земля приближается. Аэронавт крикнул: «До деревьев метров 15!» Шаман кивнул ему в ответ. Потом их тряхнуло снова, гораздо резче, так что оба путешественника не устояли на ногах и сильно ударились о борт корзины. Ли привык к этому и быстро снова поймал равновесие, но Грумана ошеломила сила удара. Тем не менее, он не отпустил обруча. И Ли видел, что он хладнокровно ждет его команды, готовый в любую секунду прыгнуть за борт. Еще через несколько мгновений последовал самый жестокий толчок. Ибо якорь нашел ветку, которая оказалась прочнее других, и удержала шар. Корзина тут же накренилась и рухнула на верхушке деревьев. Вдруг замелькали мокрые листья, затрещали ломающиеся ветки, и вскоре корзина остановилась, сильно покосившись.
«Целы, доктор Груман!» —
крикнул Ли, потому что увидеть что-либо было невозможно.
«Цел, мистер Скорсби!» «Потерпите минуточку и не шевелитесь, пока не разберемся, что к чему», —
посоветовал Ли, поскольку кроны деревьев сильно раскачивало ветром, и он чувствовал, как что-то с легким треском подается под корзиной. Их по-прежнему упорно тянуло вбок. Баллон, уже почти пустой, превратился в нечто вроде паруса. Сначала у Ли мелькнула мысль, не перерезать ли стропы, но баллон мог не улететь совсем, а застрять в верхушках деревьев и тем самым выдать их. Гораздо лучше будет спрятать его внизу, если, конечно, удастся. Снова блеснула молния, а секунду спустя ударил гром. Они были почти в самом эпицентре бури. При вспышке Ли успел увидеть ствол дуба и огромный белый шрам на том месте, где была отломившаяся ветка. Но она оторвалась не совсем, потому что корзину заклинило между ней и стволом.
«Я выброшу за борт веревку и спущусь!» — прокричал он. «Как только станем ногами на землю, подумаем, что делать дальше!»
«Я пойду за вами, мистер Скорсби», — сказал Груман. «Мой Дэймон говорит мне, что до земли 10 метров». Послышалось хлопанье мощных крыльев. Из копа Дэймон-шамана снова уселась на край корзины.
«Она может отлетать так далеко?» — сказал удивленный аэронавт.
Но потом решил выбросить это из головы и стал привязывать веревку. Сначала к обручу, а затем и к ветке, чтобы корзина, случайно соскользнув с нее, не рухнула на землю. Потом он выкинул другой конец веревки за борт и, убедившись, что Эстер не вывалится у него из-под куртки, полез вниз. Вскоре он почувствовал под ногами твердую землю. Крона дуба была очень густой. Это было огромное дерево, настоящий великан. И Ли, пробормотав несколько слов благодарности в его адрес, дернул за веревку, сообщая Груману, что он тоже может спускаться. Действительно ли за воем бури раздался другой звук? Аэронавт напряг слух. Да, судя по далекому рокоту моторов, где-то наверху был дирижабль, и, может быть, не один. Высоко ли он летит и в каком направлении, сказать было нельзя. Но этот тревожный звук слышался еще с минуту, а затем пропал. Шаман слез на землю и стал рядом.
«Вы слышали?» — спросил у него Ли.
«Да».
«По-моему, они направились дальше». «В горы!»
«Поздравляю с благополучным приземлением, мистер Скорсби!»
«Это еще не все. До рассвета надо успеть спрятать баллон под деревьями, иначе нас точно засекут. Его будет видно за несколько километров отсюда. Вы не против поработать руками, доктор Груман?»
«Говорите, что делать».
«Ладно, я залезу по веревке обратно, и спущу вам кое-какие вещички. Среди них будет палатка. Вы будете ее ставить, а я тем временем попробую разобраться наверху с баллоном».
Они трудились долго и напряженно. Один раз Ли избежал серьезной опасности. Ветка, подпирающая корзину, наконец отломилась совсем, и аэронавт полетел вниз вместе с ней. Но запутавшийся в кронах деревьев баллон задержал падение, и корзина повисла на стропах. После этого задача Ли упростилась, поскольку нижняя часть баллона уже показалась из-под листвы. При свете молний он тянул и дергал изо всех сил, пока ему не удалось протащить весь баллон сквозь нижние ветки и убрать его с глаз долой. Ветер все еще гнул верхушки деревьев, но когда Ли закончил работу, ливень уже почти перестал. Аэронавт спрыгнул на землю и обнаружил, что шаман не только натянул палатку, но и умудрился развести костер и сварить на нем кофе.
«Что, снова колдовство?» — спросил Ли,
мокрый и промерзший, забираюсь в палатку и принимаю из рук Грумана кружку с горячим напитком.
Нет, за это можете сказать спасибо бойскаутам, ответил Груман.
В вашем мире есть бойскауты?
Запомните, для того, чтобы разжечь костер, нет ничего лучше сухих спичек.
Я никогда не путешествую без них.
По-моему, с местом для лагеря нам могло повезти и меньше. Как вы считаете, мистер Скорсби?
Вы больше не слышали дирижаблей?
Груман поднял руку. Ли насторожился. И снова услышал тот же самый рокот двигателя. Теперь, когда дождь почти перестал, различить его было легче.
«Они уже второй раз пролетают над нами», — сказал Груман.
«Они не знают, где именно нас искать,
но догадываются, что мы где-то здесь».
И правда. Минуту спустя они увидели в той стороне, куда пролетел дирижабль, какой-то мерцающий огонек. Он был не так ярок, как молния, но горел дольше. Или понял, что это сигнальная ракета.
«Пожалуй, лучше потушить костер, доктор Груман», — сказал он. «Хоть мне и самому это не хочется. Листва, конечно, густая, но мало ли что. А я ложусь спать. Вымок я, конечно, порядком. Ну да ничего. Переживу».
«К утру ваша одежда высохнет», — сказал шаман. Он взял горсть сырой земли и присыпал ею огонь. Али повозился, укладываясь в тесной палатке, и закрыл глаза.